Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». У микрофона ведущей программы Евгений Киселев. Сегодня наш выпуск посвящен Владимиру Дмитриевичу Набокову, Набокову-старшему, который не только отец писателя Владимира Набокова, но и знаменитый политик либерального направления начала 20 века. О нем мы говорим сегодня с моим гостем, доктором исторических наук Валентином Шелахаевым, президентом Ассоциации «Российская политическая энциклопедия» и одним из признанных авторитетов в области политической истории России начала 20 века. Валентин Валентинович, мы говорили вот о том, что в начале 20 века в России бурно идет процесс создания политических партий, организаций разного толка. Возникает не только РСДРП-Б, не только партия меньшевиков, не только эсеры, о которых так вскользь нам тоже рассказывали в школе в советские времена, но и другие партии. Но ведь это все происходит, заметьте, фактически нелегально, да, ведь это же происходит до революции 1905 года, еще до манифеста 17 октября, узаконившего фактически политическую деятельность в России. То есть это происходит в подполье?
Это не совсем. Я хочу сказать, что вы задали очень хороший вопрос. Дело в том, что логика жизни по реформенной России, она приводит к общественной дифференциации, социальной дифференциации. Другое дело, что нужно нам очень хорошо представлять, что когда начинаются реформы и до их результатов, существует большой диапазон времени. Это примерно 20-25 лет, когда реформа начинает давать свои результаты. И вот реформы Александра II в общественном плане, в политическом плане стали давать свои результаты уже в начале 20 века, когда изменилась структура общества, когда появились новые социальные страты, появились новые интересы, и вот эти молодые либералы, они стали выражать интересы новых социальных страт, за которым было будущее России. Они считали, что будущее России будет развиваться именно в логике западноевропейского развития, как это было в Англии, в Германии, во Франции и других странах. А эта логика означала развитие по пути либерализма. Поэтому в этом плане считали, что Россия является европейской страной с немногим отставанием, и нужно создавать такие же институты и структуры. Это не было искусственным процессом, это была логика самой жизни. И поэтому появление либеральных организаций – это не выдумка Набокова, Милюкова или там других десятков либералов. Они отвечали потребностям общественного развития, эти люди. И поэтому они встали у основания сначала либеральных, полулегальных союзов, допустим, освобождения или союза земцев-конституционалистов, с прицелом, что они постепенно в новых изменившихся условиях станут полноценными свободными партиями. Вот вы упомянули о манифесте. Это очень важный веховый тоже период, когда 17 октября 1905 года режим вынужден был пойти на уступки. Общественному мнению в этом есть толика вклада только самого Набокова и его друзей, которые содействовали этому. Набоков сначала критически встретил манифест. Он считал, что это недостаточно, что это лишь первая зарубка. Это начало развития, что нужно предоставить населению всеобщее избирательное право, что нужно созвать учредительное собрание для выработки Конституции. Вот в либеральной среде началась дискуссия, как отнестись к Думе первой, бойкотировать ее или не бойкотировать. И бойкотистские настроения были сначала и у Набокова. Но затем все же партия, я думаю, правильно приняла решение использовать и несовершенную в их представлении Думы для расширения прав и свобод и для выработки, как они считали, полноценной Конституции. Поэтому он идет на выборы и побеждает с блеском в Петербурге, становится депутатом от Петербурга. Вот кадеты, эта партия, они получили большинство.
Сколько было депутатов в Государственной Думе?
Депутатов было в первой Государственной Думе 442 человека. И вот 181 мандат получили кадеты.
Они были самой большой фракцией, были, но да, большинства не имели.
По ряду вопросов
они блока с другими,
да,
партиями.
По ряду вопросов они его получали, достигали. Были трудовики, были непосредственно правые, как говорится, группа, украинская фракция. Но основное две фракции – это трудовики и кадеты. Роль Набокова в Первой Государственной Думе, на мой взгляд, велика. Ему принадлежат слова, ставшие историей, девизом либеральных требований этого периода. В одном из своих выступлений он сказал: «Исполнительная власть да покорится законодательной». Эти слова означали многое. По существу, после и 17 октября 5 года вся исполнительная власть находилась в тотальном подчинении императора и бюрократии. Вот эти слова означали, кто главный, так скажем, простым языком, в новых условиях, это власть законодательная. Поэтому исполнительная власть, она должна покориться ей. И вот эти слова разлетелись буквально. Все газеты того времени это печатали. Выбор выступления его в Думе, он тоже оригинален. Он, во-первых, член многих комиссий, редакционной, по наказу, юридической комиссии и выступления. Это по Белостокскому погрому, опять был погром, связанный вот, с еврейским населением. По правовым вопросам, как специалист, он высоко ценился. Его замечания по наказу думскому основному документу очень являются блестящими. Вот поэтому роль его была велика в Думе. Конечно, обсуждался вопрос, что Думу рано или поздно распустят. Конечно, он считал, что партия не может в тех конкретных условиях призвать население к активной борьбе. Но когда принималось выборгское воззвание, где содержался основной пункт призыва населения к пассивному сопротивлению, и вот здесь, конечно, потом он вспоминал, я, мол, проявил слабость, но не мог оставить своих товарищей, я, тем не менее, свою подпись под этим воззванием поставил.
Хотя немножко забежали вперед, да? Ведь выборгское воззвание это было уже после того, как Дума была разогнана. Она же просуществовала совсем недолго.
Да.
Она просуществовала всего 72 дня.
72.
Если вдуматься в это какой-то совсем ничтожный срок. Тем не менее, она осталась в истории. Формально какую позицию занимал Владимир Дмитриевич Набоков в Думе?
Он был просто членом фракции.
Лидером которой был?
Да, формально был лидером председатель партии Петрункевич, но фактически лидером всегда был Милюков. Он, как товарищ председателя партии, он оставался, по фракции он играл большую роль.
И больше он в Государственной Думе и избирал.
Это, согласно закону, лица, которые привлекались к уголовной ответственности, всех подписантов выборгского воззвания присудили к трехмесячному тюремному заключению. Его отбыл и Набоков в своих опять знакомых крестах. Но он вскоре уехал, вынужден был уехать за границу. Дело в том, что пошли слухи. И в правых газетах монархических прямо намекали на то, что нужно с ним расправиться, как с его другом Герценштейном. Герценштейна, как также депутата Думы и члена кадетской партии, как известно, убили сразу, вскоре после роспуска Первой Думы, назвав его главным иллюминатором, да, как он выступал по аграрным проблемам. И он вынужден был со всей семьей ехать в Голландию. Только возвратился в Россию через несколько месяцев. Набоков, баловень судьбы, с чего я начал, он блестяще женился. Его женой была Елена Ивановна Рукавишникова, дочь крупных золотопромышленников и совладельцев алапаевских уральских заводов. Это дало, конечно, семье состояние и возможности предоставило. У них начали появляться вот дети, родилось 5 человек детей. Владимир Владимирович, их сын, все же рос в такой атмосфере семейной, что писателем он как бы стал тоже не случайно, потому что Елена Ивановна, она сама писала стихи. В доме все время была художественная богема, пел Шаляпин. Мальчик рос в этой художественной атмосфере. К искусству был неравнодушен и сам Набоков. Неравнодушен был он к спорту. Он занимался, допустим, фехтованием сам и боксом. очень любил. Я к чему это говорю? В газете «Новое время», это консервативная газета, вдруг появилась статья одного из сыновей редакторов этой газеты и владельца, который был намек такой, что вот Набоков женился за деньги. И вот Владимир Дмитриевич, человек, который написал специальную книгу о дуэлях, в которой в принципе осуждал дуэли как средневековую форму защиты чести, вызывает Михаила Суворина на дуэль. Он не мог это терпеть. Такой был человек. Да, но отказался участвовать Михаил Суворин в этой дуэли. Но это позиция. То есть, чтобы защитить свою честь и честь семьи, он готов был пойти стреляться с Сувориным. Вопреки, как говорится, тому, что и утверждал. А он помогал партии. Один был из финансистов, я бы сказал, партии. Финансировал избирательные кампании, давал деньги на издания. По существу газета «Речь» в трудные моменты, это центральный орган кадетской партии, подпитывалась его средствами. Заседания центрального комитета партии проходили зачастую в его особняке на Морской, в такой очень уютной обстановке, хорошо описанной в воспоминаниях. И давал деньги на партийный орган «Вестник партии Народной свободы». То есть практически он был его финансистом вместе с Петрункевичем. Это большая была работа. Кроме того, был самый пунктуальный член Центрального комитета. Мы издали 10-томную публикацию о кадетской партии, и Владимир Владимирович Набоков красной нитью проходит по этим документам, как один из ведущих членов партии. Все сложные вопросы, связанные с положением партии. Ну, возник вопрос о легализации партии кадетов. Кто едет в Столыпину? Набоков, как юрист. Хотя отказали, но, тем не менее, это тоже поступок, поездка к министру внутренних дел с такой просьбой.
Так партия была запрещена в какой-то момент?
Да, она была нелегализована, я бы сказал. Она не была запрещена. Но на это закрывали глаза. Она не была зарегистрирована. Ну, все знали об этом, но регистрации не было. И вот такой формальной легализации не существовало. Затем он на заседаниях ЦК выступает по наиболее острым вопросам.
Подождите, пожалуйста, у всех, наверное, возник вопрос, а как же так? Вот партия была не зарегистрирована и практически существовала полулегальная, и в легализации было отказано, а как же она принимала участие в думских выборах?
Да, там существовал временный указ от 4 марта 2006 года, об обществах и союзах. Это все политические партии, которые не зарегистрированы, они проходили как общество или союзы. И на основании временных правил они могли действовать. Но если бы, допустим, формально прошли процедуру регистрации этой партии, ну, так же, как, допустим, правая либерально-консервативная партия «Союз 17 октября», она была зарегистрирована, и кадеты это хотели. То есть они хотели действовать в рамках нового закона. Но вместе с тем власти относились к ним свободно.
В выборах участвовать
можно,
давали?
Можно было, никаких вопросов.
Деспотический самодержавный царский режим Николая Кровавого, он, тем не менее, вот разрешал.
Да, он разрешал и не только либералам, но и более радикальным партиям действовать.
Ну да,
в выборах принимали участие РСДРП, ССР принимали участие.
ССР.
Но они понимали участие как...
Не боевая организация. Да, ССР принимал участие в выборах, разумеется, а легальное их крыло.
Тем не менее, в Думе существовали фракции партийные, свободные.
А вот если сравнить Первую Думу с последней, в последней Думе какого было представительство?
В последней Думе представительство кадетов было небольшим, всего лишь 54 мандата, и они не играли такой роли. Но в 4-й Государственной Думе кадеты... Начиная вот с Первой мировой войны, они создали по существу прогрессивный блок, который объединил более 200 депутатов различных фракций. Главную роль играл прогрессивный блок, не сама Дума. Сама Дума, она созывалась очень редко в период войны. Но здесь еще один важный момент. Ведь когда началась Первая мировая война, Владимир Владимирович не отсиживался. он как прапорщик запаса, он пошел на фронт. Правда, он недолго был в действующей армии, а перешел в генеральный штаб, в департамент по восточным странам, но тем не менее, как и многие другие члены партии, даже если возраст был непризывной, уходил на фронт, он готов был, вот, был на фронте в течение 6 месяцев. Еще бы я хотел обратить внимание на такую вещь, очень, на мой взгляд, важную. 17-й год, февраль. Все либералы ждали февральскую революцию. Называли ее достославной, великой революцией. И Владимир Демидович получил в первом временном правительстве большой пост управляющего временным правительством. Это колоссальная должность, если себе на минуту представить, что в условиях смены режима, в отсутствие каких-то структур еще созданных, наладить деятельность правительства. И вот Набоков был одним из тех, кто налаживал и структуру, и деятельность первого состава временного правительства, как управляющий.
Если мне память не изменяет, Владимир Ильич Набоков принимает участие в самом начале событий февральской революции в одном очень важном событии. Я имею в виду встречу с великим князем Михаилом Александровичем, в пользу которого отрекся Николай II.
Да, он в особняке князя Путятина. Это происходило. Владимир Владимирович был одним из авторов того манифеста, который подписал Михаил Александрович об отречении от престола. После долгих...
Строго говоря, не об отречении, а о том, что он не принимает престол, а
там было...
оставляет вопрос о дальнейшем устройстве государства
было...
волю учредительного собрания.
Этот вопрос чисто был юридический. Все юристы понимали, что отречение, стоявшее в Пскове, оно не имело юридических оснований. Этот акт, хотя и подписал Николай II, но если посмотреть с точки зрения юридической, он не имел права отрекаться за своего сына.
И он не имел права отрекаться в пользу Михаила, поскольку его права на престолонаследие были, скажем так, не вполне чистыми.
Да, в свое время
Он был женат на простолюдинке. Да,
в свое время вот была эта история, когда он органически был рак, и это не позволяло ему. И все прекрасно понимали.
Но там была некая коллизия, скажем так. Не то, что вот он стопроцентно не имел права вступить на престол, но существовал спор, сохранил ли он династические права.
Да, потом, когда он возвратился из Англии и был прощен, этот вопрос действительно пал. Опять же, юридически он имел это право. Но сам Николай не имел права через, минуя сына, отрекаться ее пользу. И вот, когда юристы обсуждали, а Набоков играл здесь одну из ключевых ролей, он принимал участие в подготовке очень интересного, я бы сказал, еще не осмысленного до конца историками документа. Потому что формулировки, которые содержались в этом документе, подписанном Михаилом Александровичем, они были настолько эластичны, и это было убеждение, которое внушили ему юристы, что нужно так сделать, предоставить выбор учредительному собранию. Я уже упоминал, что Набоков был сторонник учредительного собрания еще в 5-м году и до 5-го.
А был ли он сторонником конституционной монархии?
Формально, когда партия действовала в этих рамках, да, действительно. Но эта конституционная монархия считалась лишь зарубкой, этапом. И на 7-м съезде партии, кадетская партия, в том числе и на котором участвовал Набоков, принимает решение о республиканской форме правления. То есть либералы были люди недогматичные, они учитывали ситуацию, реагировали на эту ситуацию. Иной реакции здесь было невозможно. И вот поведение Набокова и на посту управляющего потом. И вот в это время, я бы сказал, безупречно. Он становится сенатором, членом комиссии юридического совещания, затем членом всевыбора учредительного собрания. И здесь его роль как юриста была велика. Надо разрабатывать было другие типы документов. Вот так происходили события. И опять принципиальная позиция. Вот события, майские события, уход из
временного
правительства Милюкова, Гучкова, еще ряда кадетских министров. Ему Керенский предлагал пост министра юстиции. Но он опять в знак солидарности со своим товарищем Милюковым, он не согласился на этот пост.
Роль Павла Милюкова в жизни Набокова, и это, наверное, последнее, о чем мы успеем сегодня сказать, она в некотором смысле мистическая.
Мистическая, действительно.
Они шли как два политика по жизни рука об руку, у них были периоды острых разногласий, и тем не менее уже в эмиграции, когда между ними, как я понимаю, почти были разорваны политические отношения при встрече в Берлине, когда на Милюкова была совершена попытка покушения, Набоков бросился на террориста, пытался обезоружить его, закрыл с собой Милюкова и в результате погиб.
Да, вы правы. Отношения были сложные, но есть отношения партийные,
яркими, да, политическими деятелями.
Но как человеческие отношения, он высоко оценил все время Милюкова. Как политики они разошлись, затем сгладились их отношения. Но накануне вот этой роковой встречи, или вот рокового дня, Владимир Демидович опубликовал статью в «Руле». Это газету, которую они издавали с Гессеном уже в Берлине. И, надо сказать, очень теплую статью, где говорит, что 28 числа марта вот приезжает в Берлин Милюков, что вот у нас были разногласия, сейчас практически их нет. Это была теплая, последняя его статья. И это сцена, которая произошла в Берлинской филармонии, где выступал с докладом Милюков, в набитом зале, она, конечно, достойна, я бы сказал, большого такого и анализа, и фильма. Потому что вот эти два молодых монархиста, Щебельский, Борг и еще его вместе Табарицкий, которые решили убить давно Милюкова, а перед этим избили на улице, вот Борицкий избил Гучкова зонтиком на улице в Берлине, они, конечно, это подготовили давно. И когда Шабельский Борг стал стрелять непосредственно в Милюкова, то Набоков бросился к трибуне, прикрыл своим телом Милюкова, схватив этот пистолет у Борка, и вот тогда подбегает Табарицкий и, видимо, в спину уже вот прям в упор стреляет в Владимира Дмитриевича. Но еще тоже не менее интересное, вот эти молодые люди, они потом друзья известного Альфреда Розенберга, участники создания молодежных организаций фашистских. Тоже их биография удивительная.
Но это уже, к сожалению,
это другое. Но вот мы с вами, как говорится, прошлись так бегом по биографии Владимира Дмитриевича. Я хочу в итоге сказать, что это действительно удивительный человек. Это глубокий и тонкий политик. Это широкий взглядов общественный деятель. Это представитель русской культуры, не только политической, а русской культуры. И вот в этой семье, в этой атмосфере, конечно, и его дети, и вот с чего мы начали, его знаменитый сын, конечно, видели вот такой героический образ своего отца. Не случайно потом Владимир уже Владимирович написал стихотворение, посвященную вот этому событию, очень теплый к отцу. Всегда относился к пиететам. Но можно завершить и сказать, чтобы вот его сын мог гордиться вполне своим отцом. И вклад, и след, который оставил Владимир Владимирович в нашей политической истории, еще, повторяю, не оценен, но он очень велик и поучителен.
Ну что ж, на этом все. Я благодарю моего сегодняшнего гостя. Со мной был доктор исторических наук Валентин Шелахаев, с которым мы говорили о Владимире Дмитриевиче Набокове, русском политике, либерале начала 20 века, одном из лидеров кадетов. На этом я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».